Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Селиванов. Обыкновенный случай. Глава первая. В сельце Горках случился грех. На земле этого селения мужик, поехавший рано поутру на базар, наткнулся на мертвое тело. Сломя голову, прискакал он назад в деревню и прямо к избе Соцкого. Тот еще спал. Ворота были заперты, но приехавший принялся так усердно барабанить кулаком в раму и калитку, что и сам Соцкий, и все домашние его в одних рубахах и босые выскочили на двор, думая, что двор их горит. Соцкий окаменел, услышав неожиданную новость. Мысль о том, что наедет суд, ужаснула его. Он знал по опыту, что значит выражение «наедет суд» и сколько враждебного заключается в этом слове, не говоря уже об издержках, об баснословном количестве водки, кур, яиц и масла, соединенных с этим словом. Делать было, однако, нечего. Как ни горюй, а за работу принимайся. Тяжело вздыхая, полез Соцкий в поставец за медалью, прицепил ее тоненьким ремешком к своему серому кафтану, надел тулуп, кафтан, подпоясался красным кушаком, надвинул на лоб плисовую шапку, вооружился хлыстиком, признаком своей власти, и пошел торопливо к старости. Заметно было, что, надевши кафтан с медалью, он как-то приосанился. Поступь его сделалась торжественнее и тверже, голова поднялась выше. Одним словом, он проникся чувством собственного достоинства. Иван Лукьянович был человек лет 40, честный, трудолюбивый и пользовался общим уважением. Избрание его в Соцкие не было делом одиночества или неспособности к другому делу, как это обыкновенно бывает, но невольным сознанием превосходства его перед другими. Даже Ермил Ипатыч, управляющий, видя единогласное избрание его всем миром, не стал противодействовать этому, хотя ему и очень хотелось, чтоб Соцким назначили Ваську Барсученко, отъявленного за булдыгу и бобыля, на том основании, что у Васьки ни кола, ни двора, нет ни лошаденки, ни коровенки, да и на барщину он не годится, а у Ивана Лукьянча и лошади исправны, и ребята — завистные работники. Сказал был Ермил Ипатыч старости, вздор, не бывать Ивану Лукьянову Соцким. Да думался и махнул рукой, прибавив про себя, лучше становой привязываться не станет. А вздумает заехать, так заедет к Ивану Лукьянову, а не ко мне. А то повадился шибко. Чует, что водка не купленная. Этому решению Ермила Ипатыча способствовало еще и то, что секретарь земского суда, его короткий приятель, однажды в дружеской беседе сказал ему на ухо: «Соцких больно нищих выбираете. Подчас заедешь, перекусить нечего». Ермил Ипатыч был дипломат и знал, что с властями спорить не надо. Он стоит того, чтобы сказать об нем несколько слов. Такого рода личности встречаются нечасто. Ермил Ипатыч был дворовый человек того времени, от которого представителей почти не осталось. В молодости он был музыкантом. В то время всякому помещику казалось необходимым для дворянского гонора иметь оборванную толпу музыкантов. Женился он на старой возлюбленной барина и приобрел через это такое значение, что когда барин послал его управляющим в степную деревню, никто из дворни не удивился тому. Ермил Ипатыч был не глуп и знал хорошо характер барина, не выезжавшего из столицы. Ермил Ипатыч расположился в барском доме, как в своем собственном, набрал себе прислугу, заставлял старост и начальников дожидаться себя в передней по нескольку часов. Одним словом, в весьма короткое время понял и усвоил себе все замашки управляющих, необходимые для того, чтобы заслужить всеобщее уважение и низкие поклоны крестьян. Высокий, здоровый, одетый всегда несколько небрежно, но непременно в белом галстуке, он свел короткое знакомство с уездными властями. Был запросто с заседателями уездного и земского судов, которые ездили к нему частенько, зная, что у него найдут всегда и жирный обед, и достаточное количество настоек и наливок всякого рода. С канцелярскими чиновниками судов он обходился с видом покровительства, обещая оказывать им в случае надобности протекцию, и только одного исправника принимал стоя, не садясь, прежде его приглашения. Остальных он приветствовал, не сходя с вольтеровских кресел, и просто указывал на диван, говоря: «Милости просим, господа! Рад, очень рад, что вздумали посетить мою убогую келью». С видимым удовольствием осматривая потолок зала, с неуклюжими амурами и нимфами, даже помещики говорили ему не иначе, как «вы». А ежели и позволяли иногда «ты», то прибавляли обыкновенно «брат», «друг» или что-нибудь подобное. Ермил Ипатович принимал это как должное и в несколько лет так привык к почету, что счел бы смертельным врагом своим того, кто вздумал бы напомнить ему о его дворовом происхождении. На такого дерзкого он напустил бы непременно всю стаю приказной челяди, готовой для Ипатыча на все, за те ваза круп, гороху, муки, картофелю и арбузов, которые частенько из деревни Горок возились в город. «Я не управляющий», — говаривал обыкновенно Ермил Ипатыч, — «а генерал сам, потому что представляю здесь его лицо и должен поддерживать честь его звания». Из этого вы можете видеть, что Ермил Ипатыч был человек ловкий и умел вести себя. Обратимся же теперь к рассказу. Мы оставили Соцкого на пути к старости. Когда он подошел к избе, то постучал знаменательно палочкой в окно. На этот стук из окна высунулась рыжая большая борода и хотела что-то спросить, когда Соцкий шепотом сказал: «Выйдь сюда, Ананий Петрович». Голова тотчас скрылась, а вскоре вышла за ворота, уже одетая в нагольный тулуп и в шапке, с палкой, вырезанной разными крестами и черточками, так называемыми бирками, и заменяющей памятную книжку русскому человеку. — Наше почтение, Иван Лукьянович. — Здравствуйте, Ананий Петрович. — Нехорошо у нас. — Что, что нехорошо? Разве случилось что? — Случится, не случилось, а, пожалуй, что может случиться. На нашей земле мертвое тело нашли. — Ой, нашли? Беда! Затаскают! Хорошо, ежели Ермил Ипатович вступится. Да, нужно ему очень. Бражничать так он умеет, а до нас ему какое дело? Небось, сбок на бок не поворотится, а почтет только долбить. Смотри у меня, чтоб суду в волю всего было. Что не спросят, то подавай. Слышите вы, мордахай? Оно говорит хорошо, а взять-то откуда? Не то чтоб денег. Кур, пожалуй, не найдешь. А лекарь, вон, видишь, кроме курятины не ест ничего. Да, пожалуй, без полусотенки и не уедут из деревни. С этими словами они почесали оба в затылке. Делать нечего, Ананий Петрович. Ступай по дворам, сбирай деньги, а я пойду наряжать караул к мертвому телу, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Ананий Петрович, как человек опытный, не пошел прямо по деревне сбирать деньги, но напредь всего отправился на барский двор. Ермил Ипатович еще почивал, и, следовательно, старости надо было ждать его пробуждения. Как не хотелось ему взглянуть на мертвое тело, однако он понимал, что, не доложивши управляющему, отлучиться нельзя. Тем более, что день был праздничный, а в праздничные дни, по приказанию Ермила Ипатовича, он должен был дожидаться его пробуждения, до какого бы часу то ни было. Как нарочно, в этот день Ермил Ипатович встал поздно. Просидев долго накануне с отцом Еремеем перед графинчиком для разрешения какого-то вопроса. Когда он проснулся и крикнул, мальчик Кирюшка, состоящий в должности его камердинера, схватил вчерашний графинчик, довольно пузатенький, в котором после троекратного вчерашнего воспоминания кое-что еще, однако, оставалось на донышке, побежал на зов и через минуту воротился с известием, что Ермил Ипатович проснулся и ожидает старосту. Не будучи пьяницей, Ермил Ипатович не вставал с постели без того, чтобы не выпить рюмочки травничку. Он находил, что это отличное предохранительное средство от холеры морбус, болезни, о которой и в Писании написано, в чем, безусловно, соглашался с ним и отец Еремей, не делавший этого только потому, что проклятые откупщики лупят за вино неведомо что, тогда как вино создано для Бога, для увеселения человека, о чем тоже написано в Писании. Когда староста вошел в комнату, Ермил Ипатович лежал на постели вверх брюхом и пыхтел, как паровая машина. Лицо Ермила Ипатовича было красно, глаза опухли, и голос хриплый, как из пустой бочки. — Ну, что там еще? — закричал он, увидев вошедшего старосту. — Нехорошо, Ермил Ипатович, — отвечал староста, поклонившись. — Что там нехорошо? Набуянили, небось, пьяницы? Пороть их! — закричал он, метаясь на постели. — Не то, Ермил Ипатович, совсем не то. Мертвое тело у нас на земле нашли. При этом слове опухлая фигура управляющего быстро отделилась от пуховика. «Какое мертвое тело? Чье мертвое тело? Откуда?» — закричал он задыхающимся голосом, и руки его ловили пустой воздух, отыскивая нижнее платье, валявшееся на стуле. «Не знаю, Ермил Ипатович», — отвечал староста, видимо, смущенный беспокойством управляющего. — Да как же ты не узнал, дурак! А лезешь ко мне! — закричал управляющий грозно. — Я хотел прежде доложить вашей милости, — отвечал покорно староста. — Коли прикажете, я тотчас узнаю. И с этим словом шмыгнул из комнаты, как будто боясь, чтобы над его головой не обвалился потолок, а в сенях остановился, перекрестился, перевел дух и сказал тихо. — Ну, слава богу, прошло. Упаси Господи, теперь пойти узнать, что это за мертвое тело. Оставим Ермила Ипатовича отыскивать свое нижнее, а старосту благодарить Бога за то, что прошло, и возвратимся к Соцкому. Собрав человек 6 караульных, пошел он к мертвому телу. Оно лежало в шагах в 10 от дороги, лицом к снегу, едва прикрытое грязными лохмотьями, без шапки. Ясно было, что тело это привезено было откуда-нибудь и подкинуто. Старое морщиноватое лицо мертвеца было покойно. Признаков насильственной смерти никаких. Можно было подумать, что это какой-нибудь бедняга-нищий, умерший где-нибудь под углом от старости, нищеты и лишений всякого рода, и вывезенный на чужую землю для того, чтобы стряхнуть с шеи хлопоты и расходы. Лицо нищего не было знакомо никому. На трупе не было ничего такого, чтобы могло дать способы признать, кто он, и разведать, откуда и как попал сюда. Посмотревши на него довольно долго, мужики стали предлагать Соцкому перетащить его за межу, от которой были недалеко. Иван Лукьяныч не прочь бы от этого. Он вполне понимал всю мудрость подобного предложения, но боялся. Человек новый в ремесле Соцкого, он не знал еще, что опытный поступает всегда так, что поступать иначе глупо, что сам Становой назовет его молодцом, ежели узнает подобную проделку. И, наверное, крестьяне уговорили бы Ивана Лукьяныча, ежели бы звон отдаленного колокольчика не поразил слух их. Мысль, что кто-нибудь увидит эту прогулку, так испугало малодушного, что он чуть не бросился плашмя на покойника и закричал благим матом: «Оставьте, оставьте! Нечего делать! Видно уж так Богу! угодно. Участь деревни Горок была решена. Мертвый остался на своем месте. Деньги, водка, куры, яйца — все теперь должно быть принесено в жертву грозному слову «суд».